Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Вчера украинский президент Виктор Ющенко, отправивший в отставку главу своего секретариата Виктора Балогу, заявил о том, что его кадровое решение во многом связано еще и с началом предвыборной кампании на Украине. Казалось бы, до этой предвыборной кампании, до выборов президента еще несколько месяцев, но все украинские политики уже живут мыслями о выборах президента страны, даже не представляя себе, когда точно эти выборы пройдут. И все их поступки, как мы видим, продиктованы именно предвыборными соображениями. А вслед за ними средства массовой информации привычно начинают готовиться к предвыборной эпопее. Мы пригласили в Киевское бюро «Радио Свобода» главного редактора газеты «День» Ларису Ившину, чтобы обсудить вот нынешнюю ситуацию на Украине и то, удастся ли украинским журналистам в очередной раз избежать искушения предвыборной кампании и всеми теми удовольствиями, которые она сулит каждому, я скажу, сознательному, можно сказать, журналисту. Добрый день.
Добрый день,
Лариса Алексеевна. Ну вот мой первый вопрос, он конкретно, я бы сказал, такого практического характера. Президент Ющенко, говоря об отставке главы своего секретариата, сказал одновременно, что новым руководителем секретариата будет человек, который осуществляет технические функции. Вот такого технического администратора, собственно, во главе президентской администрации на Украине хотели видеть уже очень давно, но он никак не появляется. Почему так происходит, что собираются назначить технического руководителя такого рода службы, а в результате появляется очередной политический игрок?
Я думаю, что Виктору Ющенко определенное время было выгодно иметь человека, который не был достаточно техническим, а выполнял какую-то другую работу, даже если многие политики считали, что это был конфликтогенный центр. А сейчас, когда его каденция заканчивается, появились новые противоречия. Конечно же, не только потому, как сказал Виктор Балуга в своем очень быстром заявлении, что он сам принял это решение. Да, довольно странно он так все обрисовал, что президент не выполнял свои предвыборные обещания. Ну, как будто, в общем-то, его штаб и должен был организовать все-таки выполнение этих предвыборных обещаний. Но в украинской политике, к сожалению, очень много личностных вещей, и мне кажется, что очень мало рациональных. В связи с этим ее чрезвычайно трудно анализировать. И многие вещи, которыми наполнена наша пресса, часто напоминают гадания на кофейной гуще со всеми мистическими представлениями и толкованиями. Рациональные мотивы мне хотелось бы, чтобы доминировали. И с этой точки зрения я, по крайней мере, пытаюсь вести редакторскую политику своей газеты. Но это не является, я бы сказала, такой основной линией медиа в Украине.
А может быть, просто украинские журналисты, когда речь идет о таких должностях, как глава секретариата, они ищут не профессионала, а руководствуются тоже какими-то другими соображениями? Кто ближе президенту? Кто сейчас обеспечит в большей степени его какие-то политические представления о текущем моменте? И вот тогда, естественно, такого человека не просто найти.
Ну, скорее всего, особенно если речь идет о уходящем президенте. Многие толпились в секретариате, и, наверное, там стояли очереди для того, чтобы попасть на любую должность после его инаугурации, до его инаугурации, в таком славном и бурном 2004-м. А после того, когда очень многие политики, отнюдь не только Виктор Ющенко, приложили свою руку к тому, чтобы в Украине уже который год существовала политическая турбулентность, разделить ответственность за неудачи, а то, что они очевидны, я думаю, ни у кого нет сомнений, но мало таких отважных людей и идейных соратников, как оказалось. Хотя, к слову, я бы отметила и успехи Виктора Ющенко. Я думаю, что об этом можно было бы сделать такой отдельный разговор, анализ деятельности Виктора Ющенко.
Это не самый будет популярный разговор на Украине, между прочим. Вот, имею в виду разговор просто об успехах Виктора Ющенко. Сейчас не модно.
А тем не менее, нужно говорить не о моде, а о том, что есть на самом деле. Потому что течение по волнам и мода, надо сказать, довольно вульгарная, привела к перекосу представления о том, что в украинском обществе происходит по вине многих журналистов, законодателей, мягко говоря, сомнительной моды. Поэтому я бы эту моду оспорила.
А может быть, просто журналисты действовали, собственно, вслед за политиками. Уж коль все идеологические проекты в украинской политической жизни традиционно терпят поражение. И оказывается, что главное в украинской политике – это быть яркой личностью, много обещать, может быть, даже что-то и делать, но не в рамках какой-то такой, я бы сказал, политической парадигмы, а в рамках каких-то сиюминутных настроений. То есть журналист стремится понравиться читающей или смотрящей его программы публики. И таким образом вот мы приходим к ситуации, когда журналисты и политики, они союзники, они вместе создают такую виртуальную реальность для зрителей и читателей. Кстати, это ведь не только для Украины, это и для России свойственно. Там ведь тоже журналисты очень тесно с политиками вместе создают эту реальность, а как только они перестают ее вот как-то создавать, вот как наш коллега Владимир Соловьев, который недавно лишился своей программы «К барьеру», то сразу вот они оказываются вне эфира, вне доступа к камере, там, я не знаю, к чему-то, что создает их популярность.
Да, но в Украине все же виртуальная реальность, безусловно, существует. И политики, и популярные журналисты ее обеспечивают. Но есть полицентричность. Есть возможность выбирать свое угол зрения, особенно если ты все-таки уже много лет наблюдаешь политические реалии. А в России немножко другая картина. Хотя, я бы сказала, при всем контроле над средствами массовой информации есть нишевые каналы для тех людей, кто способен мыслить, они могут самостоятельно добыть из этих каналов пищу для размышлений, оценок, сравнений. Точно так же есть нишевые интернет-издания, которые я читаю, и вижу там иногда больше союзников по своему ходу рассуждений иногда, чем в Украине среди своих ближайших коллег, к сожалению. Может быть. И, кстати, в этом году вот наметилась такая интересная акция, интересное сотрудничество, в том числе и по инициативе россиян, когда здесь был Игорь Чубайс, и Виктор Шендерович, и Юрий Афанасьев, и был очень интересный круглый стол в Институте философии, когда-то впервые было не правительственное, не заорганизованное действие. Это был разговор интеллектуалов о том, в чем можно нам опереться друг на друга. Мне показалось это очень удачным, хорошим ходом. И потому что политическая жизнь все же уже просто жизнь. И президентские кампании, и политика все равно, они при всей своей важности, даже для медиа, они должны определять все. Есть сверхзадачи. И во всем журналистском сообществе, во всем мире есть люди, которые, безусловно, в русле, в течении, со всеми. А есть те, кто должен быть немножко отдельно. Того, чтобы все-таки корректировать огонь. Мне кажется, что в нашей компании новой очень важно не потерять какую-то такую свою точку зрения на процесс и попытаться анализировать, исходя из всего периода уже новейшей истории, а может быть даже до этого. Если чем шире захват для анализа, тем точнее и интереснее может быть все-таки результат. Потому что все предсказуемости сегодня людям довольно-таки уже надоели.
Вот вы сказали о том, что есть возможности у российского там зрителя или читателя выуживать информацию. Действительно, такая работа, как по перемыванию вот, золотого песка, да, где-нибудь в Калифорнии. Но в украинских же условиях есть другая проблема. Есть бурный поток этой политической информации, да, которая струится практически вот из всех телевизионных каналов, из интернет-порталов, из радиопрограмм. То есть, если ты это включаешь, это даже не душ, это именно вот такая вот бесконечно шумящая Ниагара, и вот человек приходит вечером домой, включает телевизор и может опять слушать до бесконечности политическую дискуссию. Вот это вот действительно она многообразна, там разные люди, но они все говорят и говорят и говорят и говорят. И мне кажется, что во многом люди дезориентируются, попав вот в этот вот поток словесной борьбы различных политических сил между собой.
Я согласна. Я считаю, что перепроизводство — это уже даже иногда не информация, а просто отчасти это информационный мусор. И я всегда считала, что важно, чтобы журналисты могли выбирать приоритеты и выбирать круг обсуждаемых тем и людей. Я не понимаю, почему у популярных ведущих люди по абонементу ходят на программы. Просто не считаю, что нужно делать из них телезвезд. Они, работающие по найму в политике, должны отчитываться и отвечать на неудобные вопросы. Если бы постановка дела была такова, они бы там не пиарились, думаю, даже избегали бы очень часто похода на острые, горячие такие программы, потому что это напоминало бы отчасти какой-нибудь электрический стул. Но чувствуют они себя удобно. Народ статист. Иногда там для проформы что-то кто-то голосует, включается и что-то там. Но это не меняет диспозицию. Когда в стране много раз повторяется картинка говорящих начальственных голов, и внимающий аудитории это фиксирует при всей демократичности якобы происходящего, эту унылую картину, которая не меняется. Ну, добавилось голов. Не стал один генеральный секретарь, стало 10. От этого роли таким решительным образом не изменились. Мне кажется, очень много зависит от телевизионной картинки, к сожалению. Сектор людей, думающих, читающих серьезные вещи, размышляющих, при таком активном развитии, может быть, даже отчасти дикого капитализма, он, безусловно, сужается, потому что люди должны много работать, они часто заняты на нескольких работах или устают, они не могут так погрузиться во все это, как в безделье в советское время, когда люди приходили на работе, могли «Новый мир» почитать, в курилках могли бесконечно вести политические свои дискуссии. То есть все-таки там гордились мы, конечно, тем, что страна была читающая, но читала тоже она от бездействия отчасти. А сейчас для того, чтобы ответственность телемедиа и телемагнатов, это должно организовать политическая власть и государство. Потому что, безусловно, я, как все нормальные журналисты, считаю, что ценность свободы и свободного выражения своих мыслей – это очень высокая вещь. Но разумно пользоваться, не превращая это в деструктив, в разрушающие смыслы, навязывающие очередных лжекумиров, на мой взгляд, это тоже надо пытаться воспитывать среду.
Гость сегодняшней программы «Час прессы», главный редактор украинской газеты «День» Лариса Ившина. Ведет программу Виталий Портников. Ну, может быть, просто когда мы говорим о безответственном обществе, которое вот так вот, оно же как статист не только по телевидению выглядит, оно же вообще так выглядит, оно все время находится в такой вот роли статиста по отношению к ведущим политическим силам страны, по отношению к своим кумирам. И относится к этим кумирам как к таким вот футболистам. Очень хочется, чтобы забил.
Не, Виталий, ну в Украине все-таки немножко иначе. Надо помнить, что в 2004 году это было очень радикальное «нет».
Ну, казалось бы... Нет одним, но зато такое же радикальное «да» другим.
Я бы сказала, что от украинцев многие считают, что они не были способны на такое яркое выражение своей позиции. Но вот это и скрытый темперамент. Это действительно то, что можно сказать большой балл. Но минус тем политикам, которые не смогли подняться на уровень задач. И теперь это не означает перечеркнуть то, что было хорошего в народе. Это нужно сказать, что если эти не смогли это сделать, нужно делать новый шаг. Не идти назад, а идти все-таки вперед и попытаться определить более-менее подходящего человека, который сможет хотя бы на полшага продвинуться.
Я на самом деле хотел говорить не о народе, потому что ругать народ – это самое простое, как известно, что можно делать. Всегда не устраивает ни политиков, ни журналистов. А я хотел как раз говорить о том, что вот если при безответственном обществе существует обычная безответственная журналистика. Ну, журналистика, она так или иначе часть общественного сознания. И поскольку уже появилось новое поколение журналистов, которое выросло вот в этих уже не в советских условиях, которые автоматически разделяли профессиональный класс на тех, кто был готов работать на любых условиях с властью и на тех, кто пытался, ну, как-то проявлять хоть какую-то индивидуальность. И вот эти люди, собственно, и сделали перестроечную журналистику. Но появилось уже следующее поколение журналистов, для которых это просто работа, за которую платят деньги, и которая не требует каких-то ценностных ориентиров, просто потому что и во всех остальных областях ценностные ориентиры, мягко говоря, утрачены. И в политике, и в общественной жизни, и в рабочем движении, где угодно, куда ни пойдешь.
Но вот самая главная проблема – это вернуть ценностные ориентиры. А мы будем чувствовать себя, я думаю, значительно более счастливыми людьми от того, что мы будем понимать, что где-то мы вернулись к этому. И я всегда говорила, что в советской журналистике при всей одиозности этого явления тоже была журналистика. И я лично с огромным уважением отношусь к тем крохам той журналистики, которая ко мне лично пробивалась, и я на нее реагировала. Это было в литературке, это было в то время в советской культуре. И нельзя все это выбросить, потому что мы... Да, кстати говоря, мы вспоминаем журналистику Лесі Українки, Івана Франко и Герцена. Это тоже журналистика.
Видите, вот когда вы говорите, когда вы говорите о такой журналистике, вы вспоминаете литературную газету «Советская культура», а когда вы пытаетесь украинскую журналистику представить в этом же ряду, сразу в 19 век уходите.
19 век, логично, потому что в это время стандарт той журналистики, которая до сих пор является важной, и эпистолярный жанр, и борьба идей, это была очень могучая вещь для более-менее, ну, не то что придавленного общества. Потому что в Москве во времена Союза, и особенно перед уже его угасанием, свободы было значительно больше, чем в Украине. Не случайно Корочич был в Москве, а не в Киеве. Здесь было подавление по двум серьезным признакам. Придавление любого шевеления национального, любого. И для меня было ужасным открытием. Я училась в это время в университете. Конечно же, я не знала, что уже при Горбачеве в тюрьме умер Василий Стус. Я этого не знала тогда. И это тоже дистанция, потому что мы сейчас, только сейчас можем понять, как жестоко подавлялась свобода мысли. И те небольшие отряды диссидентов, которые были в Москве или в Киеве, это были тогда собратья. Это потом уже политика во многом их развела. Ну и возвращаясь к журналистике, можно сказать, что и сейчас и украинская журналистика очень часто пишет о России, пишет о тех процессах, а российская журналистика даже самая прогрессивная, как мне кажется, все равно смотрит это так слегка, свысока, на происходящее здесь, потому что они только теперь начинают различать какие-то контуры, что здесь было, а здесь была жизнь не менее интересная, чем в Москве.
Ну, видите, ведь эту жизнь тоже нужно тогда анализировать совершенно по-другому. Я не уверен, что российские средства массовой информации будут иметь такую возможность. Вот последний пример, когда президент Медведев создал комиссию по борьбе с извращениями истории. Там как раз эта комиссия не просто с извращениями истории, а с извращениями истории против российских интересов, как бы. И вполне возможно, что все попытки...
А что такое российский интерес?
Вот что такое российский интерес в истории, да. Это
да, что
тоже
такое
нужно...
российский интерес в истории?
Ну, вот эта комиссия обозначит.
Комиссия? Да, серьезно. Будем ждать результатов работы этой комиссии, но мне кажется, что это от идеологической беспомощности. Потому что на самом деле в России достаточно интеллектуалов. И мне кажется, может быть, и есть достаточно свободно мыслящие люди, которые могли бы определить, что интерес России состоит в свободном развитии. И, конечно же, ни в каком не подавлении свободного развития своих соседей. И когда-то давно-давно еще тот же Франко писал, что как много украинские интеллектуалы сделали для свободного развития России. Как они боролись тогда, чтобы царская армия не подавляла Кавказ. Вспомню только одну поэму Шевченко «Кавказ». Когда сейчас спрашивают и говорят, что вы знаете из поэзии Шевченко, ну, все школьники начинают мучительно там говорить «Заповит». Но если проанализировать это наследие, то окажется, что на украинскую журналистику, на российскую журналистику, так же, как Чаадаев, Герцена, не повлияли на тех, кто способен был это не только понять тогда, но вынести и применить сегодня. Не нужно от этого богатейшего наследия отказываться, и тем более не нужно шарахаться в крайности. Что означает создать комиссию, которая будет...
По борьбе с искажениями с историей, да, вот чтобы не было искажений.
Да, это, по-моему, ну, что-то такое аракчеевское в этом есть.
Ну, Аракчеев ведь тоже может казаться положительным государственным деятелем, если...
В определенной системе координат.
В определенной системе координат, да, конечно.
Да, но мне кажется, что все-таки все, кто посмотрит на историю России с большого расстояния, проанализируют, какие попытки приводили к каким результатам, то, как правило, никогда такие зажимы свободы не приводили ни к чему положительному. И я сожалею, мне не хотелось бы. Я бы хотела, чтобы был свободный обмен интеллектуалами, потому что мне кажется, что мы тоже в Украине чувствуем необходимость, чтобы сюда приезжали разумные, свободные люди и общались с украинцами. Это очень полезно. Ну, и также и украинцы чаще, страшно сказать, были бы на российском телевидении. Вот это был бы номер.
Но дело в том, что ведь Украина сейчас находится в неком прокрустовом ложе каких-то исторических ориентиров.
Да, это плохо, потому что нужно проветриваться больше всем. На самом деле, ну, мы должны больше рассматривать свою историю и в европейском, и в мировом контексте. И не сужать свои интересы, потому что одно время у нас замалчивалась, например, история освободительного движения, и потом маятник пошел в эту сторону, начали углубленно изучать эту страницу, оставили в стороне, например, там биографию Петра Григоренко. А мне казалось бы, что это очень важно, что все школьники в Украине, да и в России должны знать биографию этого великого человека, лидера сопротивления и действительно духовного соратника Андрея Сахарова.
Ну, тогда нужно будет говорить больше о крымских татарах,
о выселении народов,
о праве, там сказать, другого народа, национальный очаг, не только украинского.
Именно это
сложно,
нужно делать.
Да?
Сложно, но нужно.
Ведь мы вот как раз сейчас...
Мы же не строим тюрьму народа, правильно?
Сейчас отметили, через 65-ю годовщину депортации крымских татар, и это было только в Крыму, и очень, я бы сказал, узкое. Это не, для Украины это не общенациональная дата, надо согласиться с этим.
Но, тем не менее, украинские интеллектуалы пытаются, я думаю, за последнее время сделать довольно много. И, кстати, Игорь Чубай в статье, которая недавно была опубликована в газете «День», отметил, что гуманитарная наука в Украине продвинулась очень далеко по сравнению, как он сказал, с российской. Я не берусь этого утверждать, просто мне кажется, что в связи с этим украинские интеллектуалы пытаются смотреть на проблемы и крымских татар, и других народов, и греков, и болгар, всех тех, кто пострадал, ну, естественно, евреев, потому что Бабий Яр, мы говорили об этом, что Леонид Кравчук при всех проблемах первого президентства, все-таки он был первым человеком на постсоветском пространстве, который пришел в Бабий Яр и сказал, что он просит прощения и сожалеет, что на нашей земле это произошло, и что в этом, к этому были причастны соотечественники. Я думаю, что это было без прецедента и остается высоким стандартом политического поведения. Потом у нас было примирение с Александром Квасневским и президентство при каденции Леонида Кучмы, когда острый узел украино-польских военных и послевоенных проблем все-таки попытались успешно разрешить, и мне кажется, получилось. Почему же не пойти именно по этому пути с Россией? Мне кажется, это было бы куда продуктивнее, интереснее и для российских историков, интеллектуалов, и для украинских. И, скорее всего, бы принесло огромное чувство облегчения, сняв остроту и напряжение, если, конечно же, напряжение не цель политиков.
Мы продолжим нашу беседу с главным редактором газеты «День» Ларисой Ившиной сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Так что оставайтесь с нами, уважаемые господа.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Похороны Олега Янковского состоятся в пятницу 22 мая на Новодевичьем кладбище. Прощание пройдет в здании театра «Линком», где Янковский проработал более 35 лет. Выдающийся российский актер, народный артист СССР Олег Янковский скончался сегодня утром в одной из московских клиник в возрасте 65 лет. У него был рак. В Назрани в результате взрыва погиб сотрудник управления ФСБ по Ингушетии Магомед Тохов. Взрывное устройство, по всей вероятности, было прикреплено под автомобилем Тохова. Мосгорсуд рассмотрит сегодня кассационные жалобы защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на ряд решений Хамовнического суда. В Красноярске госпитализирована одна из бортпроводниц компании «Красэйр», объявивших голодовку из-за невыплаты зарплаты. Госдума ратифицировала 6 из 9 обязательных статей Европейской социальной хартии, подписанной Россией в 2000 году. Парламент Молдавии сегодня не смог избрать президента страны. Кандидату от правящей партии коммунистов премьер-министру Зинаиде Гречаной не хватило одного голоса. В Иране Совет Стражей, высший орган конституционного надзора, утвердил 4 кандидатов на пост президента страны. Выборы назначены на 12 июня. Не менее 78 человек погибли сегодня в авиакатастрофе на острове Ява, Индонезия. На борту военно-транспортного самолета индонезийских ВВС находились военные и члены их семей. Число случаев заболевания гриппом H1N1 в мире за минувшие сутки резко возросло. В США умер 8-й заболевший новым гриппом. В Мексике число смертельных случаев достигло 74. Вице-президент США Джо Байден прибыл сегодня в Сербию в рамках 3-дневной поездки по Балканам. На переговорах в Белграде обсуждается, в частности, ситуация вокруг Косово.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей киевской студии сегодня главный редактор газеты «День» Лариса Ившина. И мы обсуждаем с ней тему, вот, выдержит ли украинская журналистика испытания, уже фактически начинающиеся в стране предвыборной кампании. Вот, кстати говоря, действительно, выдержит или нет? Ведь украинская журналистика сейчас, как и вообще вся, я бы сказал, журналистика постсоветского пространства, она в серьезном экономическом кризисе в связи с тем, что и упали объемы рекламного рынка, увольняют журналистов. Ну, то есть проблему можно перечислять до бесконечности. И тут вдруг вот появляются эти вот самые знаменитые шальные деньги. Их меньше, чем раньше, но их, конечно же, будут платить. Телеканалам, радиостанциям, газетам, отдельным журналистам. Вообще будут вербовать журналистов в избирательные штабы. Я уже хожу, вот встречаю коллег на улицах, и они меня спрашивают, на кого я буду на выборах работать. Я очень удивляюсь, потому что я никогда не пробовал себя в такой специальности. Я начинаю думать, может она
пришло,
прибыльная.
Может
да,
быть, пришло время.
Да, может, это хорошее дело.
Я думаю, что многие уже пытались. На самом деле, я помню, что в российском парламенте были походы известных журналистов, телелиц. Но мне не казалось, что у них что-то получилось. А кто стал действительно заметным политиком из журналистов?
Ну, никто, по большому счету, не выдержал долгого времени нахождения в парламентских стенах.
Это видимо, политика все-таки надо признать. Это политика, это специальная профессия. Нельзя просто так быстро перебегать или менять стандарты, потому что вот в первом заборе в политику, да, после образования новых государств, конечно же, как каждая новая волна внесла, очень много нужно было ораторов, очень нужно было радикально мыслящих людей, очень много темперамента, это было зрелище. Но зрелище затянулось, как мне кажется, вот в украинской действительности точно. И я хотела бы, чтобы у нас мы могли испытать счастье скучных выборов. Вот мне кажется, что недавние выборы в Литве, которые характеризовались как скучные выборы, а я надеюсь, что они будут по результатам успешными для страны, но все-таки это благо, потому что люди говорят о другом. И когда у них на президентский пост приходят уже после работы еврокомиссаром, то это совершенно другие разговоры. Нам нужно сменить повестку, но нужно с кого-то начинать. Я бы, например, считала, что повестку должны сменить журналисты. Да, наверное, читатели, которых подсадили на эту иглу 4-часовых разговоров. Но это на самом деле такое вот реальное шоу, которое, может быть, к политике не имеет отношения, но имеет отношение к человеческим страстям, к обсуждению того, кто как одет, кто что кому сказал.
Ну, это и есть хобби. Видно, между прочим. Да,
да, да, да, да, да, но просто вместо... Это такая желтая часть. Надо выращивать нормальную телевизионную аналитику. В Украине были в доисторические времена такие попытки нормальной телевизионной аналитики. Я думаю, что у нее должна быть перспектива в будущем, потому что без качественного набора высоты мы будем ползать и натыкаться на всякие кочки, воспринимая за огромные преграды. На самом деле набор высоты позволит нам просто изменить угол зрения на происходящее. Это основная миссия журналистов сейчас.
Но, вероятно, общество в нынешних условиях, оно готово воспринимать вот такую вот яркую телевизионную картинку именно потому, что эта картинка не требует от человека участия в процессе, а именно созерцания процесса. Потому что если человек захочет участвовать в процессе, он должен будет читать и хотеть другой прессы, он должен будет хотеть других телепрограмм, он должен будет хотеть создавать некие рабочие организации, профсоюзные, имею в виду, но и именно, участвовать в них.
Но именно в развитии, в интересах общества, его развития, провести разницу между прессой развлекающей, таблоидного типа, телевизионных таблоидов, и прессой, которую нужно принимать как средство развития. И без этого не обойтись, потому что иначе в инфантильном вот этом состоянии общество может застрять, и мы видим, что мы и так много шансов уже пропустили. Если сравнить с той же Литвой, мы можем вспомнить, ну, раз мы такие старожилы в политической журналистике, можем вспомнить сессии Верховного Совета Союза, которые были очень бурными, очень красочными, мы помним наставников нынешних президентов России и Анатолия Собчака, и даже страшно представить, но мы это все помним. Не его дочку, а вот Анатолия Собчака,
самого,
реального
самого,
в деле,
да,
самого наставника всех. И это было красочно, это была политическая полемика, это было очень интересно. В этой полемике депутаты от Литвы, депутаты от Украины, они выглядели одинаково хорошо. Что же потом произошло, что сейчас в Украине вот еще затянулся этот процесс, а может быть, с большими откатами. А Литва реально выбирает еврокомиссара в президенты. Это нуждается в серьезном анализе. Где?
Я могу ответить на этот вопрос, на самом деле. Кстати говоря, если вернуться к тому опыту 25-летней давности уже, да, фактически, то мы заметим, что литовская депутация там на союзном съезде, она была небольшой, но она была достаточно сплоченной. Там была большая часть депутатов от Сайюдиса и от независимой компартии Литвы. И эти люди вполне действительно все были. Они были политическими деятелями, они были способны к дискуссии, они участвовали в ней. В украинской депутации тоже были такие люди, но они составляли ничтожное меньшинство депутатов от Украины на союзном депутатском съезде. А большинство было, как его назвал тогда Юрий Афанасьев, агрессивно послушным. Но оно, это же большинство экстраполировалось на общее состояние дел
в стране. Это меньшинство, вот в украинском случае, оно диктовало волю. Потому что и в той парламентской группе оно потом смогло проявить себя и определить фактически украинскую политическую перспективу. Потому что здесь группа «Народная рада» тогда, она была малочисленная, но агрессивно послушное большинство было абсолютно лишено любой воли, потому что историческая правота, в общем-то, закончилась. Они все понимали тупиковость этого шанса. Другое дело, что потом разными путями пошли национальные демократические силы там и здесь, ставки на профессионалов, ставки на рациональный путь. И огромный период, десятилетия президентства Кучмы, честно, объективно не проанализирован. Там были, может быть, особенно в начале, и нормальные предпосылки, но в то же время проблемы, с которыми столкнулся президент Ющенко, были заложены именно в этот период.
Ну, потому что это уже была создана фактически система,
естественно,
система власти.
И он не смог преодолеть те преграды, которые у него остались за спиной. А оказалось, что они просто переместились, потому что была запущена конституционная реформа, которая разбалансировала власть, и в этом контролируемом не им хаосе трудно было вообще что-нибудь предпринять серьезно, даже если бы он вдруг это реально хотел сделать. И потом, что означает, когда бизнес не отделен? При том, что в России очень много, я уверена, недовольных стилем управления нынешнего премьера, по отделению или не по отделению, но внешне воспринималось это все-таки как взять олигархов под контроль. В Украине это можно называть полицентричностью, но на самом деле государственный аппарат работает абсолютно под слабым контролем. И в этом тоже огромная проблема. Потому что и много центров бизнес-влияния на парламент. Все мечтают о том, чтобы наши олигархи сели, договорились о том, что накопление закончилось, переходим к паре развития. Реально ли это?
Ну и даже если они сядут и договорятся, то это будет означать, что градус коррумпированности государства только повысится.
Ну,
потому что чиновники станут лоббистами клуба олигархов.
Тем не менее, вот все хотят верить в хороших олигархов, которые добровольно ограничат аппетиты и скажут, хватит, теперь мы переходим к патриотизму, будем платить налоги, будем развивать гражданское общество. Может, это такая маниловщина чистой воды, но во что другое?
Тогда гражданское общество рано или поздно поинтересуется у каждого такого бизнесмена, почему это предприятие куплено за бесценок, здесь не куплена современная техника, здесь упущены возможности для развития того или иного.
Что называется, я бы сказала, проехали. Потому что тут нужно тоже и гражданскому обществу, и журналистике понять, что все попытки сейчас так жестко вернуться десятилетия назад, они уже малопродуктивны. Конечно, есть, может быть, сейчас одиозные поступки, ими нужно уже сейчас интересоваться. Но главное, просто нужно как-то пройти к новому этапу развития. Здесь нужна воля политическая, здесь нужна определенная честность для того, чтобы не скрывать все эти трудности, которые были президентства Кучмы, президентства Ющенко, и сказать, что да, было, но мы эту страницу переворачиваем.
И для того, чтобы перевернуть такую страницу, нужно тогда согласиться с тем, что в стране построен некий такой, вот я бы сказал, экономический и политический порядок устроен. Это можно назвать олигархическим капитализмом, клановым капитализмом, как угодно. И что у общества, и у власти, и у бизнеса есть потребность в изменении такого порядка. Об этом ведь говорили в 2004 году.
У общества точно есть. Потому что, я думаю, у многих людей, во-первых, посылы, которые были с 2004 года с Майдана шли, они направлялись в адрес среднего класса. И в Украине очень много инициативных людей. Их нужно поощрять, и я думаю, что они будут развиваться и создавать рабочие места. Точно так же нерешенный грамотно земельный вопрос, он приводит к тому, что наш аграрный рынок, который имеет потенциалы для всей Европы, он недостаточно, мягко говоря, развит. И это несет за собой всю проблему инфраструктуры, насилия. И это тоже не те темы увлекательные, которые можно решить разовым включением из какого-то села или, например, говорить об объединении страны на примере того, что раз в Донецке, а раз во Львове. Это нужно постоянно, видимо, иметь в виду, что не с политиками только говорить об этом,
может,
а с гражданами.
Может, мы напрасно упрекаем телевидение, потому что телевидение просто делает свою работу. Оно создает картинку, создает шоу, развлекает людей вечером, чем может. Может телефильмом, может политикой.
Замечательно.
А у политиков другая задача, они должны работать.
Я бы сказала так, пусть развлекают, если уж есть такой запрос, и они так талантливы в этом. Но нужно и разъяснять, и при этом тоже это не должно быть так уж скучно, чтобы невыносимо было это смотреть и слушать. Но если, опять-таки, будет запрос, нужно его формировать. Нельзя это проверить, если ты не попробовал. И многие говорят, это не будет рейтинговой программой. Попробуйте.
Ну, видите, в нынешних условиях сейчас думают не об этом, а о том, одна сторона думает, как и сохранить контроль над телеканалом Интер, который многие считают самым популярным каналом страны, а другая думает, наоборот, как этот телеканал Интер отобрать. А на телеканале Интер уже сейчас выходят телевизионные программы, которые напоминают, я бы сказал, программы не украинского, а, если угодно, российского телевизионного эфира, потому что там одна точка зрения. Если есть другая, то сразу же понятно, что она плохая, маргинальная. Можно ее, конечно, послушать, но, знаете, с оттенком легкого презрения, так как некоторые российские телеведущие на своих пропагандистских программах слушают вот гостей из Киева или, не дай бог, из Сталина. Что, конечно, вот приехал какой-то человек, мягко, морально разложившийся, мы его тут выслушаем и высечем. И вот это вот сегодняшний телеканал Интер, это тоже такая реальность.
Ну, я думаю, что можно, наверное, лучше им делать свои программы, но также, когда их загоняют в угол, то я могу себе представить, что если будет на других каналах много точек зрения, но в одну лузу, то это тоже мало утешения. Потому что на самом деле никто не приподнимается над этой проблемой, не говорит, почему это так до сих пор. И, собственно говоря, в чем заинтересованы те люди, которые понимают, что путь вот этого политического бесконечного разговора в узком кругу приводит нас к тупику. Мы не будем радоваться дальше этим шоу, потому что мы понимаем, сколько у нас времени для того, чтобы перейти на новое качество развития.
Может быть, оно вообще уже упущено?
А это вообще вот вопрос когда-нибудь звучал в серьезном разговоре, и с кем об этом нужно говорить, и как? Может быть, мы настолько затуманим себе и забьем уши ненужными разговорами, это просто отвлекающий маневр, и свалимся в яму.
Просто большая часть соседей Украины, по крайней мере, с западной стороны, она уже давно в неких интеграционных системах, в Европейском Союзе, в НАТО. Другие соседи, так или иначе, тоже пробуют, с Востока, тоже пробуют свои интеграционные варианты. Там, они, может быть, менее стойкие, но менее удачные, но они, тем не менее, есть. Вот Россия и Белоруссия там пытались создать союзное государство, а Украина в результате всех своих усилий, она оказалась вот сейчас только в неком проекте восточного партнерства с Европой, вместе с той же Белоруссией, вместе с Республикой Молдова, то есть вместе со странами, которые по большому счету так активно в Европу не стремились, как она, но оказались примерно в той же самой точке интеграции, как это не парадоксально. Вот правильно. Это и вопрос развития.
Ему просто очень много силы выпущено в свисток. В том числе пустопорожней свободы слова, которая не наполнена качественным содержанием. Нужно очень много свободы, но она должна куда-то вести, а не уводить. И на самом деле я считаю, что мы не та страна, которая может позволить себе так много развлекаться, даже на тему политики. Все-таки мы та страна, которая должна очень много учиться и очень много, как это не нудно звучит, работать над собой.
Но в этом случае тут опять-таки есть проблема того, что других политических сил, кроме имеющихся сегодня, в распоряжении украинского избирателя нет.
Никто не знает этого. А это просто нам показывает телеящик. А на самом деле они могут проявиться и реально, что проявятся. Потому что, вот смотрите, те, кто удивлялись Майдану, они просто не знали украинского общества. Те, кто говорят, что мы обречены на трех лидеров, они просто не думают о том, что вот даже тот же Арсений Яценюк, это уже продукт практически украинской независимости. Ну, в том смысле, что он... Украине 18-й год, и он реально в жизнь активно вступил уже в новых политических условиях.
То есть он не жил в Советском Союзе?
Да, можно сказать.
Вот, сознательную жизнь.
Да. То есть мы реально не знаем, какую радикальную повестку поставит новое поколение. Оно настолько уже нетерпеливо, что даже сегодняшние 40-летние, я не думаю, что кажутся ему удовлетворяющим его возрастающий аппетит и интерес. Люди понимают, что их сверстники в соседних странах живут уже реально в условиях Евросоюза. А мы, как второгодники, сидим и решаем повестки позавчерашнего дня. Кого это может устроить? Конечно же, нам нужны образованные другими качествами люди. Сложно сориентировать общество на них? Безумно сложно. Но на пользу этого выбора работает усталость от вот этой колотнечи, которая все эти годы была непродуктивной. Я бы понимала, что политическая борьба может быть очень острой. Конечно же, никто не готов отдать пост номер один, но она должна быть осмысленной.
Но осмысленная борьба должна подразумевать, опять-таки, какие-то ценностные ориентиры. Да, а мы увидели, что все партии, которые хоть какие-то ценностные ориентиры предлагали украинскому избирателю, они и политики, которые предлагали ценности, они, как правило, оказываются в аутсайдерах. Вот последний пример — Виктор Ющенко. Он попытался из такого политика личного мифа стать политиком, пропагандирующим некие ценности. Опять-таки, можно по-разному относиться к методам этой пропаганды, к ориентирам Виктора Ющенко, к тому, как он вообще понимает и знает историю. Но он это последний период своего президентства делал вообще, сделал главным смыслом своего пребывания в должности. И что? Он оказался очень далеко от лидеров общественного мнения.
Ну, дело в том, что, как обычно, все выглядит парадоксально. Если ты хочешь прийти к такой цели, то нужно поступать очень прагматично, поскольку теория у него озвучивалась довольно-таки правильно, а практика была, мягко говоря, негодная, то это и привело к падению рейтингов. Я не считаю, что этому послужили его взгляды на историю. Это вопрос, наверное, не первостепенный. А кадровая политика, то, что касалось умения пользоваться властью, особенно тот первый год, когда у него были почти президентские полномочия, умение выбирать вкус к управленческим решениям, умение выбирать приоритеты, я бы сказала, даже вот трудолюбие. Его просто подвели. Все остальное – это уже снежный ком.
Но в такой ситуации нужно признать, что Виктор Ющенко ведь изначально был человеком с такого рода проблемами.
А здесь это знали, мы поговорим об украинской прессе. Вот давайте, если у нас там не только рукописи не горят, но и подшивки – или электронные архивы, давайте мы посмотрим, что в это время писала украинская пресса, и как она говорила о проблемах того периода. И мы увидим, очень много было не просто иллюзий или романтизма, но это было довольно такое, действительно, мечтание, действительно, пиар.
Ну, может быть, это просто называется другим словом «партийность». Часть украинской прессы была готова не замечать ничего, а другая часть украинской прессы была готова замечать то, чего даже и не было.
Если бы была партийность, ну,
с ну этим, условно говоря,
с этим
да.
Можно было бы еще хоть как-то смириться, потому что я бы считала, что, ну да, вот там есть правила игры. Мне казалось, что в этом было очень много непрофессионализма и неготовности оценить все в интересах украинского общества. Потому что, естественно, я как человек, который очень много лет уже в журналистике, и, естественно, хотела бы, чтобы в то время в Украине после Кучмы пришел человек, который хотел бы вот быстрого темпа продвижения к Евросоюзу. Но определенным образом было видно, что не надо пить все море, чтобы знать, что соленое на вкус. Стиль работы нашего нынешнего президента раньше показывал, что, к сожалению, практика у него может не получиться. Поэтому я считала, что надо было, по крайней мере, выступая за него, очень серьезно работать над тем, чтобы профессиональный запрос на его команду был другим. Не получилось. Нельзя было потом, так сильно увлекаясь, очень отчаянно теперь топтаться по президенту Ющенко. Это не способствует...
Ну, это так часто бывает. Сначала короля играет свита, а потом свита играет против короля?
Нет, это на самом деле не зрелость ни журналистики, ни общества, потому что в Украине особенно это чувствительный момент. Мы все помним, ну, кто помнит, синдром Черной Рады, и когда Гетьмана вытаскивали на... как бы на самые верхние уровни, и там его еще измазывали, чтобы он помнил, откуда он вышел, из какой грязи, и потом достаточно было какого-нибудь разочарования или распри, или колотнеченого, и его стаскивали, и вымазывали, и топтались. Вот эта плебейская практика, она должна быть отвергнута не просто обществом, она должна быть выработана интеллектуалами, растиражирована журналистами, которые твердо будут стоять на том, что... Плохой президент, хороший президент, время его уходит, изберите лучшего, возьмите ответственность на себя. Я когда смотрю на членов первой пятерки нашей Украины, которые сделали, ну или пытались сделать карьеру благодаря победе Виктора Ющенко, их поведение сейчас...
Да, они все жесткие, почти все, вернее, жесткие критики президента.
Я думаю, что...
А теперь к ним еще присоединился глава секретариата.
Я думаю, что...
Его бывший, да.
Это очень неприятная практика. Надо все-таки переворачивать вот эти действительно старые подходы. Надо просто по-другому смотреть на это. Украина имеет культурный потенциал. Она должна для себя определить, как должна выглядеть ее политика.
Ну, это, кстати говоря, еще одно доказательство того, что у этих людей, как и у многих других украинских политиков, никаких общих взглядов с этим президентом не было. Вот один из них мне говорил, у меня общее с президентом мировоззрение. Ну, может быть. Может быть, он знает, какое у президента точное мировоззрение, у него такое же. Но на самом деле большая часть людей, у них нет самих мировоззрений, они не подозревают о мировоззрении Виктора Ющенко. И он для них просто паровоз. Ну, какой у паровоза может быть мировоззрение? Паровоз есть труба, из нее дым идет. И все. И они себе вот как вагоны за этим паровозом чух-чух-чух-чух-чух-чух, потом паровоз останавливается, дыма нет. Ну, естественно, они говорят, где дым? Почему такой некачественный паровоз? И все дела, вся политика в этом состоит на самом
вот
деле.
Вот поэтому создавать и приближать Украину к Евросоюзу могут люди, которым не нужно прикидываться, что они европейцы. Или что они хотят этого на самом деле. А тот человек, который сможет это сделать, он действительно должен быть другого покроя. Он должен быть другого образования с другими качествами. Реально это невозможно в один день, потому что общество тоже должно этого хотеть.
Ну, мы вот пришли, на самом деле, к заключительному какому-то такому слову этой беседы, которое, на самом деле, означает имитацию. Вот Россия, допустим, имитирует величие изо всех сил. И что не произойдет, то величественно. Футбольный матч величественный, Евровидение просто величественное, как Петродворец. Украина имитирует европейскость. У нее тоже, если Евровидение, то это европейский, он не величественный, как в России, он просто очень европейский. А то, что там где-нибудь за дворцом Украины не заасфальтированный пол где-нибудь там проваливается, это такая ерунда. Как и ерунда для России, что для того, чтобы свое величие на Евровидении, допустим, показать, она завезла бригады инженеров, техников из всей Европы. А там, где не завезла, там не получилось.
Ну, знаете, вот смотрите, как интересно выходит, что это демонстрирует, на самом деле, комплексы России и Украины, только по-разному заряженные. У России всегда была вот какая-то гиперфункция в этом смысле. Всегда очень хотелось почему-то быть таким исполином. Вот. И всегда любят вот эти памятники, как а-ля Петр Первый, Церетели.
Это Колумб, на самом деле.
Ну, мне показалось, что и Петр Первый у них такой же, нет?
Нет, так это нет. Это Петр Первый, но это на самом деле Колумб. Просто его Соединенные Штаты увидели, что он очень большой для американской цивилизации. Да. И тогда его поставили на Москве-реке и сказали, что этот Колумб теперь будет Петром Первым. Вот это и есть, кстати говоря, тоже цивилизационная сущность, что можно кого угодно сделать кем угодно, лишь бы был большой.
Да, ну это, конечно, тоже вот особенность. А в Украине другая история. У нас как бы не до И из-за этого мы хотим быть в Европе, но мы все время вот пытаемся уже всех других убедить, что мы почти уже там и готовы. На самом деле имитационность, она отвлекает от настоящей работы. И, может быть, вот суть момента сейчас в том, чтобы, отбросив всякие тупики и лицемерия, честно сказать себе, что нам еще очень много нужно сделать. И оградить себя от каких-то лжетолкований. Вот история с Луценко, она показала, что многим политикам не под силу сказать честно, что политику можно, а что нельзя, когда страна хочет перейти к правилам европейской жизни. Мне кажется, что нужно быть в этом очень твердым. Может быть, какой-то другой стране можно, может быть, Японии можно. Может быть, если они хотят простить своему министру какой-то такой случай.
Когда японский министр оказался пьяным на банкете,
ну, да.
Он ушел в отставку в течение нескольких
да.
недель.
Да. Но
а он
бы...
никого не трогал
да.
при этом, он
Но
был тих и смирен.
Если бы, например, ну как-то себе так представить, что если бы не захотели его простить, может быть, и можно было бы. Но Украине точно нельзя, потому что мы должны быть очень требовательны к себе, понимая, ну, определенным образом, вот эту еще недофункцию, потому что нам нужно успеть за это короткое историческое время приблизиться к вообще тектоническим сдвигам. А мы находимся все время в состоянии такого раскачивания разговорами.
Ну, будем надеяться, что нынешняя, так сказать, борьба за президентское кресло, она Украину не отдалит, а приблизит к ее перспективам.
Это зависит в том числе от того, как проведет свою кампанию президент. Если есть смысл ему идти, то, я думаю, даже для того, чтобы утвердить идеи, которые он не считает потерянными.
Или скомпрометировать их.
Ну, кампании, я думаю, можно попытаться все-таки утвердить и грамотно передать власть.
Я хочу поблагодарить главного редактора газеты «День» Ларису Ившину за участие в программе «Час прессы». Благодарить вас, уважаемые радиослушатели, вел эту программу. Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Всего вам доброго.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Режиссер Ризо Чхиидзе рассказал, как ему не помогает рука Москвы.
Комментарии экспертов.
Обозреватель «Радио Свобода» Елена Рыковцева попыталась выяснить судьбу Людмилы Путиной.
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов перечитал Артура Конан Дойля.
«Радио Свобода». Свободанews.ру.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир.